как ему себя вести по отношению к окружающим людям, чтобы печень перестала болеть. И этот вид знания стоит уже на более высокой платформе. Если человек научится, как вести себя по отношению к окружающим людям, тогда у него печень вылечится навсегда, пока он будет вести себя таким образом. Таким образом, знание знанию рознь. Есть более высокое знание, есть более низкое знание. Дальше, следующее по высоте знания. Надо узнать, как всегда поступать правильно, чтобы никогда не делать никому плохо. Для этого надо вырабатывать себе в разуме силу, которая бы стремилась к счастью, которая находится не в сфере корыстной деятельности. Таким образом, существует деятельность чувств. Я хочу просто наслаждаться, мне хорошо. Не мешай очкарить мне жить. Вот, я хочу просто наслаждаться. Мы наслаждаемся, все, мы живем как можем, как хотим. Все, нет никаких проблем. Этот вид деятельности называется чувственная жизнь, жизнь на чувственной платформе. Когда человек живет на чувственной платформе, он не может повлиять на свою карму или на свою дорогу жизни. Почему? Потому что он не может ни сжечь ее, ни отработать. Потому что он просто наслаждается тем, что есть, или страдает от того, что к нему приходит. Он живет как растение. По своей дороге жизни он движется как растение. Потому что он не может ничего изменить. Он говорит, я свободный человек. Вот смотрите, вот мне хочется радоваться, я радуюсь. Мне хочется плакать, я плачу. Я свободный человек. Мне хочется выпить, я пью. Хочется сексом заниматься, иду заниматься, занимаюсь сексом. Хочется наругаться на кого-то, иду ругаюсь. Я свободный человек. Этот человек свободный на самом деле или нет? Кто как считает? Ну, честно скажите. Ну, кто-то ведь знает, что свободный на самом деле. Кто-то из вас ведь знает, что это на самом деле свободный человек. А все остальные здесь глупцы сидят, царь. Совершенно верно. Итак, свободы никакой нет, потому что из прошлых жизней, из прошлой кармы приходит сила, которая заставляет нас желать того, чего приходит в ум. Эти желания вспыхивают в результате прошлой кармы, но нам кажутся эти желания настоящими. Кажется, я желаю сейчас этого, но на самом деле эти желания пришли из прошлого. И в чем заключается свобода? Свобода заключается в том, чтобы иметь цель в своей жизни и действовать согласно этой цели, независимо от того, какие желания захватывают ум. Ум захватил это желание, нет проблем, но я хочу быть таким, поэтому я буду сдерживать это желание. Таким образом, где находится свобода? Свобода находится в сильном разуме, а не в чувствах. Чувства заставляют нас жить, как мы хотим. Но сильный разум сдерживает чувства и говорит, стоп, давай будем пытаться сопротивляться, насколько можем, потому что у меня есть идея, как надо жить правильно. Эта идея заставляет контролировать чувства. Что может контролировать чувства? Только сильный вкус к более высокому счастью. Больше ничего их не проконтролирует. Просто мысль «не хочу, не хочу, не хочу» ничего не поможет. Итак, есть духовное счастье, есть материальное. Веды говорят, духовное счастье выше материального. Оно слаще в 100 раз, в 1000, в миллион, в миллиард раз слаще. В зависимости от того, насколько мы чувствуем это духовное счастье. Просто я желаю всем счастья. Это уже духовная деятельность. Духовная деятельность. Если человек способен это делать правильно, он будет испытывать счастье в 1000 раз больше, чем от секса. Секс – это самое большое счастье в материальном мире. Но человек, который может заниматься духовной деятельностью, я желаю всем счастья, повторять, я желаю всем счастья. Он способен быть счастливым в 1000 раз. Больше, чем от секса. Так говорят веды. А если он способен контактировать с теми личностями, которые имеют больше вкуса к счастью, больше счастья, он получит еще в 1000 раз больше счастья, чем это. Как сконтактировать с этими личностями? Надо получить их знания. Таким образом, человек приобретает с помощью звука знания от святых людей. И он приобретает их вкус к счастью, он становится намного более счастливым. Если человек контактирует с Богом, он может получить безграничное счастье. Таким образом, вывод вет. Надо контактировать с теми, от кого больше счастья. Понимаете, надо учиться контактировать, значит, с Богом. Как вы считаете нужным. Это уже ваше личное дело. Итак, что такое акарма? Акарма означает способность действовать на духовной платформе или абсолютно бескорыстно. Абсолютно бескорыстно означает духовный уровень. Человек, который способен так действовать, на него его карма совсем не действует. В тот момент, когда он совершает бескорыстный поступок, что происходит? Наша судьба, мы поднимаемся над дорогой судьбы. Наша судьба на нас действовать не будет. Чем выше бескорыстие, тем выше холмы, горы, которые мы преодолеваем в своей судьбе, мы можем преодолеть. Допустим, гора, настала гора, наступила смерть близкого человека. Что делать? Очень много горя. Гора, невозможно идти вверх по судьбе, дорогой судьбы. Что делать? Веды говорят, делай то бескорыстие, которое можешь сделать, и ты станешь счастливее во много раз. Просто возьми и раздавай людям пищу, корми людей. Веды говорят, как в момент смерти близкого человека надо поступать. Бери, готовь пищу, корми всех подряд. Просто корми, не желая ничего взамен. Все, горе становится меньше сразу. Человек поднимается над дорогой своей судьбы. Как преодолеть судьбу? С помощью бескорыстной деятельности. Однако есть разные уровни бескорыстной деятельности. Человек, который с любовью повторяет имя Бога, это считается самым высшим уровнем бескорыстной деятельности. Или он совершает с любовью молитву какую-то по отношению к Богу. Самый высший уровень бескорыстной деятельности. Если это делать правильно, все страдания оставляют такого человека. Теперь вопрос. Я молюсь Богу, но страдания остаются. Это значит, неправильно молишься. Изучай, как правильно. Понимаете? Есть другие виды бескорыстной деятельности. Все они входят в тему наших обсуждений на лекциях. Все они дают возможность освободиться полностью от кармы и викармы. То есть от счастья и страдания, которые нам положены в этом мире. Нам положено очень мало в этом мире счастья. Но сколько мы можем получить здесь счастья? И страданий мы получаем тоже. Если человек совершает акарму, то есть деятельность, которая направлена на освобождение от оков этого мира, в этом случае он испытывает счастье гораздо больше, чем ему положено по судьбе. Таким образом, мы свободны в своей судьбе, но только в том, как действовать, а не в том, сколько жить. Поймите эту идею. Жить нам придется столько, сколько положено. Хоть святой человек, хоть не святой. Сколько положено по судьбе, столько он проживет. Итак, есть карма, викарма. Викарма означает деятельность без знания, а карма означает деятельность на духовной платформе. Карма означает деятельность со знанием, как двигаться вперед к счастью. Теперь я хочу вкратце ответить на те вопросы, которые вы мне сейчас зададите, уже заранее примерно знаю их. До 14 лет ребенок не отвечает за свои поступки. За все его поступки отвечают его родители. Что бы он ни сделал, какие глупости бы он ни совершал, так как его разум еще не развился до 14 лет, до 13 лет, до полового созревания точнее. До этого времени ребенок, что бы он ни сделал, он не отвечает. Вы можете его наказывать, можете не наказывать, как вы пытаетесь его воспитывать, это долг родителей. Но ребенок не будет иметь последствия до полового созревания за свои поступки. Отвечает ли ребенок за своих родителей? А ребенок будет отвечать за своих родителей тогда, когда они уже не смогут себя содержать. Когда родители не смогут сами жить для себя, для того, чтобы поддерживать свою жизнь, ребенок, который не поддерживает жизнь своих родителей в это время, отвечает за них. И если он это не поддержит их жизнь, не отдает им свои средства своим родителям, он за это будет отвечать. До этого времени он за жизнь своих родителей не отвечает. Насколько жена отвечает за поступки своего мужа? Жена отвечает за поступки своего мужа ровно настолько, насколько муж отвечает за поступки своей жены. Поровну. То есть муж совершает плохой поступок, жена несет ответственность. Жена совершает плохой поступок, муж несет ответственность. Почему так? Потому что жена обладает самой большой силой отвратить мужа от плохого поступка, а муж обладает самой большой силой отвратить от плохого поступка свою жену. Почему так? Потому что связь между ними самая глубокая. Точно так же, как мы связаны с канатом с кем-то. Я могу потянуть на себя, и он может меня потянуть на себя. Точно так же человек, который совершает плохие поступки, он тянет свою жену и семью в пропасть. Как противостоять? Надо тянуть канат в противоположную сторону. Но делать это надо сознанием. Если вы тянете канат в противоположную сторону и ругаетесь матом при этом, то вы злите человека, который тянет канат не туда, куда надо. Если же вы улыбаетесь ему, тогда он расслабляется, и вы можете его потихоньку перетянуть. Таким образом, веды говорят, что человек, который хочет действительно быть счастливым, он должен прежде всего научиться прощать своих близких людей. Сама способность простить уже меняет направление движения. Он бы хотел канат тянуть не в ту сторону, но уже не может, силёнок нет. Если вы простили своих близких, значит карма повернулась в лучшем направлении для вас. Вы сжигаете свою плохую карму. Это признак, поэтому надо изо всех сил пытаться простить. Если нет возможности простить, значит все будет продолжаться так же, как было. Если вы простили своему близкому человеку, значит следующим этапом надо к нему относиться с состраданием. Сострадание или любовь – это две стороны одной и той же медали. Они проявляются в счастье и в страдании по-разному. Любовь – это любовь, которая проявляется в счастье. Сострадание – это любовь, которая проявляется в страдании. Если вы действительно любите своих близких людей, говорите «я тебя люблю». Если вы любите, сострадайте. Если не сострадаете, не ожидайте счастья от того человека, с которым вы живете. Это значит, что вы его просто не любите, и все. Любовь означает сострадание, способность терпеть плохую карму своего близкого человека. Это означает сострадание. Попробуйте сострадать, означает любовь. Любовь награждается чем? Любовью. Ненависть, злость награждается злостью, сухость награждается сухостью. Поэтому не надо ждать того, чего мы не имеем права иметь. В этом заключается знание, что такое закон кармы. Это знание звучит именно таким образом. Теперь следующее, что я хотел бы вам сказать. У каждого человека в жизни будет обязательно очень тяжелый период. Это значит, что человек в этот период не может с собой справиться совсем. Практически у каждого человека. Он не может не совершать глупости, не может справиться с собой. Что делать? Если этот период жизни вашей еще в жизни еще не наступил, надо его ждать. Что в это время делать? В это время надо просто раскаиваться за то, что ты делаешь, и пытаться изучать, как правильно жить. Но самое лучшее действие, которое в этот период человек может совершить, он должен приползти к тем людям, которые живут благочестиво, хотя бы приползти, и каяться перед ними, а потом идти, и его жизнь опять засасывать будет, он будет опять грешить, потом он должен опять приползать к тем людям, которые живут благочестиво. И если он будет так поступать, он сожжет всю свою плохую карму. Если же он не будет приползать, или он будет считать, что со мной этого не случится, это значит, что он просто глупец. Глупость проявляется в нашем сознании двумя способами. Первый способ – со мной этого не случится, я никогда не буду плохим. Первое проявление – это значит, что этот человек глупец, потому что не понимает, что судьба может навалиться так, что никаких шансов быть хорошим не останется. Второе проявление глупости. Когда уже стало плохим, не хватает силы пойти и раскаяться перед теми, кто хороший. Следующее, что хотел бы сказать. Само чувство, что я поступаю правильно или живу лучше, чем окружающие люди, оно ложно. Почему? Потому что способность поступать правильно у всех разная. Один человек со скрипом в сердце может сделать хороший поступок. Это значит, что он сделал благочестивый поступок намного больше, чем тот, который находится на вершине судьбы, и он способен направо или налево раздавать свое благочестие. Тот человек, который, пересиливая себя, способен сделать что-то хорошее, немножко. Он находится на более высокой платформе того, кто спокойно делает много добрых дел, потому что он находится на вершине судьбы. Знаете почему? Потому что этот человек, который находится внизу судьбы и способен сделать что-то немножко хорошее, он уже справился со своими трудностями. А тот человек, который способен делать много хорошего, находясь на вершине судьбы, еще неизвестно, как себя поведет внизу, когда он будет внизу. А будет ли он внизу? Обязательно будет, потому что мы с вами попали на землю. Веды говорят, что земля находится чуть-чуть ниже середины средних планетных систем. Это значит, что у нас грехов, у нас у всех грехов, чуть-чуть больше, чем благочестие. Это значит, что страданий в нашей жизни будет чуть-чуть больше, чем счастье. Так говорят веды. Поэтому нет никаких шансов, что счастье будет больше, чем страдание. Но если человек понял это, что нет никаких шансов, что счастье будет больше, чем страдание, только в этом случае у него счастье будет больше. Почему? Потому что это знание означает знание закона кармы. Веды говорят, просто поняв закон кармы, человек становится счастливым. Больше ничего не надо знать. Счастье приходит уже само. Человек, который несет свою ношу на своих плечах, зная, что это его ноша, он уже не печалится. Просто ему трудно жить. От трудностей жизни избавиться невозможно, поэтому человек должен принять на себя все трудности всей своей жизни с полной силой знания. И тогда он станет счастливым. Придите домой сейчас и улыбнитесь своему алкоголику. Вы поймете, что жить стало легче.